Глава 25. В воскресенье я проснулся рано и не без удовольствия подумал о том, что целый этот день мы будем отдыхать, хотя бы то и на дне глубокой пропасти. Я уже совершенно освоился с нашим подземным существованием и не думал ни о солнце, ни о звездах, ни о месяце, ни о деревьях, ни о домах, ни о городах. Одним словом, ни о чем, к чему так привык подлунный человек, и что для него доставляет существенную необходимость. В качестве ископаемых мы пренебрегали всеми этими чудесами. Пещера образовывала обширную залу, наш верный ручей спокойно протекал по ее гранитной почве. Вода теперь приобрела уже температуру окружающего воздуха, и мы без всяких затруднений могли ее пить. После завтрака дядюшка возымел намерение посвятить несколько часов на то, чтобы привести в порядок свои ежедневные заметки. «Прежде всего, — сказал он, — я сделаю выкладки, чтобы точно определить наше положение, а по возвращении на поверхность Земли я непременно издам карту нашего путешествия, которая будет изображать вертикальный разрез земного шара».
«Это будет очень интересно, дядюшка, только совершенно ли точны ваши заметки?»
«Еще бы не совершенно точны. Я тщательно записывал все углы и наклонения, и голову прозакладываю, что не ошибся. Посмотри-ка, где мы теперь? Возьми компас и скажи, куда показывает стрелка».
«Восток, юго, юго-восток, дядюшка».
«Отлично! Мы прошли 85 миль от Снефельса». Говоря это, достопочтенный профессор проворно делал выкладки и записывал.
«Так мы путешествуем теперь под волнами Атлантического океана?»
«Да-да, под волнами Атлантического океана, Аксель!»
«И может быть, в эту самую минуту над нашими головами свирепствует буря, волны вздымаются и ураган опрокидывает корабли?»
«Очень может быть, Аксель, очень может быть!»
«И киты бьют хвостами о стены нашей тюрьмы, а?»
«Пусть их себе бьют, Аксель, им не удастся даже поколебать ее. Однако возвратимся к вычислениям». Мы достигли глубины 16 миль.
16 миль?
Да.
Но ведь это крайняя граница, определенная наукой для толщины земной коры.
Верно.
И здесь, по закону увеличения температуры, должна бы быть температура в 1500 градусов.
Должна бы быть, мой друг.
И весь этот гранит должен бы находиться в расплавленном виде.
Должен бы, мой друг. Но ты видишь, что факты очень часто противоречат теориям.
Приходится с этим согласиться, но я очень удивлен.
Что показывает термометр?
27 градусов и 6 десятых.
Ученые ошиблись, значит, на 1474 градуса, 4 из 10. Значит, увеличение температуры вместе с глубиною – ошибка. Значит, Гомфри Деви не заблуждался. Значит, я поступал основательно, признавая его теорию. Ну, что ты на это скажешь?
Ничего. По правде-то я мог бы еще много кое-чего сказать. Я не допускал ни в коем случае теорию Деви и верил в теорию центрального жара, хоть и не чувствовал его действия. Я только допускал, что мы находимся в жерле потухшего вулкана. В жерле, которое лава покрыла плотною и трудно плавящуюся массою, не пропускавшую высокой температуры сквозь стены. Я не стал заводить по этому поводу спора с дядюшкой, но принял намерение побить его же собственными вычислениями.
«Дядюшка, я считаю ваши вычисления совершенно верными», — сказал я, «и потому позволю себе сделать из них неизбежные выводы». «Катай, дружище!»
«На том месте, где мы теперь стоим, под широтой Исландии, земной радиус имеет около 1583 лье».
«Так». 1583, 1 из 4.
Для круглого счета положим 1600 лье. Значит, из 1600 лье, которое нам предстоит пройти, мы прошли всего-навсего 12, так?
Совершенно верно, мой друг.
Для того, чтобы пройти эти 12 лье по радиусу, мы должны были пройти 85 в диагональном направлении, да?
Да.
Мы положили на это около 20 дней.
Да.
Хорошо. 16 лье составляют сотую часть земного радиуса. Следовательно, продолжая путешествовать таким образом, мы должны положить 2000 дней или 5,5 лет на то, чтобы добраться до земного центра. Профессор ничего не ответил. Но если еще посчитать, что на вертикальную линию 16 лье приходится проходить по горизонтальной 70, то это составит 8000 лье к юго-востоку, и мы таким образом скорее очутимся на какой-нибудь точке окружности, чем достигнем центра».
«Убирайся к черту с этими вычислениями!» — вскрикнул дядюшка. «На чем они основаны? Ну, говори, на чем? Кто тебе сказал, что этот проход не ведет нас точнёхонько к цели? Кто? Ну, говори же!
То, что я теперь делаю, ведь уже было сделано другими, так или нет? И если это другому удалось, так почему же мне не удастся?»
«Разумеется, дядюшка, однако все-таки позволительно...» «Позволительно замолчать тебе, если ты хочешь рассуждать таким образом!»
Я понял, что дальше вести разговор бесполезно, и замолчал. После нескольких минут безмолвия дядюшка сказал:
«Посмотри, что показывает манометр».
«Показывает значительное давление».
«Хорошо. Видишь ты теперь, что, спускаясь понемногу, понемногу привыкая к плотности этой атмосферы, мы нисколько не страдаем. Видишь? Понимаешь?»
«Да, страданий нет, только вот маленькая боль в ушах».
«Это пустяки. И если ты хочешь, чтобы не было этой боли, так ты дыши почаще, то есть приводи быстрей в сообщение наружный воздух с воздухом, заключенным в легких».
«Хорошо», — ответил я, решившись больше не раздражать почтенного профессора противоречиями. «А знаете что? Даже ощущаешь какое-то особое удовольствие в этой плотной атмосфере. Вы заметили, с какой силой здесь распространяется звук?»
«Разумеется, заметил. Здесь и глухой стал бы слышать отлично».
«Но ведь эта плотность еще, без сомнения, увеличится».
«Да, увеличится, если верить закону. Закону, еще во всяком случае, очень мало исследованному.
А скажите, этот воздух не достигает, наконец, плотности воды?»
«Под давлением 710 атмосфер достигнет».
«А ниже?»
«Ниже плотность еще увеличится».
«Как же мы будем тогда спускаться?»
«Как? Насыплем в карманы камешков, да и спустимся».
«Ну, дядюшка, у вас на все ответ готов». Я не посмел пускаться в дальнейшее рассуждение, чтобы не раздражить и без того сильно возбужденного профессора. Однако было очевидно, что воздух под давлением нескольких тысяч атмосфер перешел бы, наконец, в твердое состояние. И тогда, допустив даже, что наши уши это вынесут, все-таки нам придется остановиться. Но я ничего не сказал об этом дядюшке. К чему? Он бы ответил мне своей вечной ссылкой на Сакнусама. Я считал путешествие этого Сакнусама вздором, даже допуская, что ученый-исландец действительно совершил это путешествие, можно было возразить, что в XVI веке не были еще изобретены ни манометр, ни барометр. Следственно, почем же Сакнусам мог убедиться, что он точно достиг центра Земли? Я оставил это возражение про запас. Остаток этого дня мы провели в вычислениях и в разговорах. Я выдержал себя и не противоречил дядюшке. Время от времени я поглядывал на Ганса Бьелке и думал: вот завидное хладнокровие и невозмутимость. Идет себе, куда не ведут его, и совершенно безмятежен.